Филиппийцам 3 глава, 10 стих мы прочтем. «Хочу познать Христа и силу воскресения Его и участвовать в страданиях Христовых, уподобляясь Ему и в смерти Его, в надежде, что достигну я все же воскресения из мертвых». Апостол Павел пишет. В начале там главы он говорит о том, что мы гордимся жизнью во Христе Иисусе, не полагаемся на внешнее. И вот в конце он говорит, вот не в конце, а вот в середине главы фактически он говорит вот эти слова, которые я только что прочел. Этот вопрос, который нас никогда вот он не покинет всю нашу жизнь, пока мы здесь живем, в этом мире, по крайней мере, в том состоянии. Какая связь между мной, Иисусом, который там умер там, 2000 лет назад, и нами сегодня? Ну, какой толк от этого исторического события? Теоретически там можно много что размышлять, метафорически. Ну, вот так, если по-практически реальность какова. Ну, мало ли там каких-то людей поумирало 2000-3000 лет назад, Иисус. Ну, там сейчас сразу включаются наши христианские мозги относительно там, он Сын Божий, принес спасение и всякое такое. Сейчас какое-нибудь вероучение у нас уже в голове есть по этому поводу. Но часто оно не очень сильно помогает, как бы, когда речь доходит до моей практической жизни. То есть, тут не так важно, что я думаю о происшедшем давно. Важно только, вижу ли я только жизнь, связь моей жизни с этим или нет. Искали там исторического Иисуса, искали такого, какого, какой же он все-таки был, что из того, что он сказал, или ученики сказали, и много чего интересного не дает он покоя в истории, в общем, эта личность великая. Ну и слава Богу, что кого-то это все интересует, но вот доходит это все до нас, меня там, живущего где-нибудь маленького человека в городе Рязани, который не совсем, может, понимает все нюансы иудаизма, исторического и всякого остального. Ну и вообще, при чем тут Иисус, собственно? Не моя жизнь. Такая вот, такая обычная, повседневная, без всяких фантазий, без всяких религиозных инсинуаций по поводу того, как мне все это как-то впихнуть в свою жизнь, в какую-то объяснительную схему. И вот Павел здесь говорит об этом, живя в системе координат иудаизма, и он говорит, что если бы я бы хотел опираться в своей жизни на то, что внешнее, то я бы это сделал, я бы был бы одним из лучших. И он это признает, не стесняется, там, фарисеи из фарисеев, если уж вы там хотите как-то что-то такое опереться на что-то, ну, говорит, у меня есть на что опереться. Но, говорит, не буду на это опираться, потому что в этом нет жизни. Потому что это что-то, что меня сажает в некую условную тюрьму, и он об этом говорит, да, это то, что не делает меня живым, а наоборот убивает, я начинаю пытаться себя впихивать в это все. Там требования, ожидания, он там про закон много говорит. Но вот вернемся к Иисусу. Он говорит, мое желание сейчас, и вот мы прочитали в 10 стихе, хочу познать Христа, силу воскресения Его, участвовать в страданиях Христовых. Что это значит? Ну, мы каким-то образом, как христиане, верим, и сейчас мы, когда будем причащаться, там, да, стать частью чего-то, стать, да, причаститься, да, частью чего-то. Вот мы там на каком-нибудь концерте, мы причащаемся музыке, становимся частью некого события, сообщества, мы причащаемся там еще чему-то. Стать частью чего? Мы как верующие, как христиане, мы верим, что как сила, действующая в Иисусе, она действует сегодня в этом мире. Что каким-то образом в Иисусе Бог сделал что-то такое и действовал так в этом мире, что это не просто там тогда, а как-то он продолжает действовать тем же самым образом, той же самой силы. Когда мы говорим о силе, и Павел здесь об этом тоже говорит, действующая, да, сила воскресения, в христианстве сегодня, наверное, особенно в такие тяжелые моменты, мы хотим силы наподобие электричества, такой безликой силы. Ну, то есть вот мы умоляем Бога, и христиане, не желая часто этого, иногда сознательно мы продолжаем поклоняться силе. То есть среди всех сил в этом мире, там есть всякие цари, воины, всякие прочие, есть Бог, Он сильнее всех этих. И когда мы не справляемся своими силами, мы просим, Бог, вмешайся, значит, сделай, приди, останови, и все. А Бог молчит как бы. не приходит, не останавливает. Ну, мы вспоминаем какие-то истории, где-то там, о чудесах, еще что-то. Ну, как-то в нашем личном опыте этого нет. И возникает большой вопрос, она, сила Божия, как-то присутствует в этом мире или нет? Он забыл про нас или что? Он, как, что это за сила? Вот как она действует? Что такая сила воскресения Иисуса? Она про что? Вот в этом смысле, когда Дух Святой назван силой Божьей, то мы знаем, что духовная сила или Дух Святой – это личностная сила. Всякое взаимодействие с Богом или с Его силой посредством молитвы, попытки уговорить Его или еще что-то, это не очень далеко отошло от язычества. Если нам от Бога нужно просто действие, ну какое-то в виде могущественное, там, чтобы Он послал ветер, Он сделал, остановил сердца или наслал болезнь на всех, кто сегодня обижает невинных или еще что-то, то мы, в общем, проигрываем каждый раз эту битву. И когда там воины воюют друг с другом, там где-то войны и всякое прочее в истории, значит, за кого Бог? Вот все древние войны, они всегда велись во имя божества какого-то. Если ты победил, значит, Бог на твоей стороне. Значит, твой Бог сильнее, чем Бог других. То есть все понимали, что слишком много обстоятельств, течений, обстоятельств, ветров, погоды и много чего, от чего что от тебя не зависит. Ну, значит, нам Бог благоденствовал. Он, значит, за нас. Он, правда, значит, на нашей стороне, потому что мы победили. Потому что, значит, вот если ты, ну, как бы сильный, прав. Если кто сильнее, тот победит, то, значит, прав. И вот эта вот безличностная сила, с ней удобно дела иметь, потому что она, с ней надо знать технологию, как иметь дела, и все. Ну, с электричеством, например. Слава Богу, ж есть, смотрим. Замечательно. Надо просто аккуратно, но надо понимать, что нельзя там два пальца в розетку, надо там жилет. Ну, как-то, в общем, есть законы, как с ней надо взаимодействовать. Как только ты понял их, ты можешь этой силой управлять. Вот вся черная магия, белая магия, все колдовство и всякие прочие, вот это про это. Вот. И все это часто может выступать, в том числе и под личиной христианства. Как бы. У нас тоже есть магическое мышление, попытка управлять Божьей силой, особые молитвы, особые ритуалы, что-то такое, что влияет на то, как Бог действует в этом мире. Не очень так удачно его приходится уговаривать. Действует ли эта сила? Ну, конечно, действует. Ну, то есть на каждое, даже в жизни Иисуса, понимаете, не говоря уже в нашей, на каждое одно исцеление, которым нам говорят, есть миллион неотвеченных, умерших людей от этой же самой болезни. И, например, тоже просящих искренне о том, чтобы Бог, например, их воскресил. Ну, там, исцелила какую-то болезнь. То есть об этих вещах мы как-то, ну, тут как-то не очень, но если, конечно, мы будем говорить об этом. Ну, почему? Потому что наш менталитет, конечно, людей направленных, это вот на это. Да? Божья сила, значит, она присутствует, давайте вот воскресение. Но вот разница между силой электричества и всех сил, которые мы пытаемся управлять, здоровье, в том числе наша вот физическая сила, духовная сила, она личностная сила. А личностная сила, ты уже не можешь просто войти в комнату, и вот сидит человек. И ты не можешь его просто использовать, если ты его не воспринимаешь как мебель и не заставляешь его быть мебелью, не вступая с ним в отношения. Тебе придется ему посмотреть в глаза, и тебе придется попросить Ярослава помочь тебе, например, если ты хочешь использовать его физическую силу, потому что ты не можешь перенести. Тебе придется с ним вступить хоть в какие-то отношения, чтобы попросить его помочь перенести стол. И здесь уже не так просто, если с электричеством просто достаточно манипуляции знать, как это делать, то здесь что-то такое другое включается. Здесь включается вот этот личностный аспект. И Библия говорит о том, что Божья сила – это личностная сила, это личностная сила любви. Что Бог действует, во-первых, Он свободен от всех манипуляций, Яхве имя об этом говорит. Я буду таким, как я буду присутствовать, но вы не сможете мной управлять, я Бог свободный. Но при этом я Бог, который смотрит вам в глаза и приглашает вас к таким отношениям, чтобы вы стали тем, кем я задумал вас быть, чтобы вы воскресли. Что такое воскресение? Вернулись к жизни. И здесь Павел, конечно же, имеет в виду не только физическое воскресение, полное восстановление нашего в новом мире, что-то другое он имеет в виду здесь. И он настолько как бы ярко, ревностно об этом говорит, что в языке там оригинала в этой книге, даже здесь у нас в русском переводе, много страсти. Он искренне ищет вот это. Как мне стать? Мы все время проигрываем вот эту битву за себя, за человечность, за то, чтобы быть теми, кем Бог задумал нас быть. Мы все время как бы догадываемся, что мы можем быть другими, и как не можем никак. И поэтому вот это, да, а что такое жизнь, жизненная сила? Это всегда какое-то движение, всегда какое-то становление куда-то. Жизнь, она как-то не, да, вот она действует там в семечке, она где-то действует, там какая-то вот эта энергия жизни, это все время куда-то движение. И вот когда это личностная сила, это всегда, конечно, динамика отношений каких-то. Дух Святой – это не просто какая-то там энергия безличностная, которую можно уговорить что-то сделать. это личность, с которой придется вступать, бестелесная, да, сила, в отличие от человека. Но это сила личностная, с которой придется вступать в отношения. И вот здесь Павел говорит о своем главном желании. Он говорит, я хочу познать Христа. Вот это слово тоже познать, тоже, оно такое, ну, подпознать часто, ну, как мы слово познать? Первое, это знание фактов каких-то там, навыков. Вот я знаю, потому что я там что-то прочитал, я знаю, потому что... Но в Библии слово познание, много раз вы от меня это слышали, оно связано с отношениями. И в этом месте оно именно такое стоит, познать на опыте. Познать человека в общении, это там, и познал Адам жену свою, самое близкое отношение, да? И узнал, то есть когда ты провел с человеком время, когда ты испытал его присутствие, когда ты знаешь, что он думает, говорит, чувствует, ты можешь сказать, слушайте, вот что бы вы мне о нем ни говорили, я знаю его, я знаю силу его личности, силу его убеждений. Почему? Потому что я был с ним. Ты можешь мне чего угодно рассказывать, у тебя может быть другой опыт этого дела, но я был с ним. И вот здесь, когда Павел говорит, я хочу познать силу. Конечно, он не имеет в виду совершенно типа, расскажите мне, как она работает, дайте мне схему, как ей управлять, я хочу понять что-то в таком каком-то интеллектуальном смысле. Он говорит, я хочу вот в этом опыте постоянном пребывать. Такого личного взаимодействия с Иисусом, чтобы сила, которая вернула его в жизнь, возвращала меня в мою подлинную жизнь. И в конце концов и тело мое, я в надежде, что и тело мое будет окончательно, моя целостность окончательно будет восстановлена. Он говорит, я хочу быть в этом динамическом таком, ну, как бы вот постоянно непрекращающемся взаимодействии с личностью Иисуса таким образом, чтобы это изменяло мою жизнь. Поэтому вот этот личностный опыт отношений, этого жаждет Павел здесь. Конечно, незнание какого-то формального. Он человек был умный, человек трех миров, говорил на многих языках, Священное Писание знал намного лучше. Он говорит, это все не имеет никакого значения сейчас. Это не имеет того, и даже на это не буду опираться. Мне нужен сейчас этот опыт. Я хочу быть в таком отношении со Христом, потому что тайна его личности, как бы тайна того, что Бог сделал через него, настолько меня захватывает, восхищает. С этого момента началась какая-то новая глава в истории человечества. Что-то такое, сила Божья по-другому теперь присутствует в этом мире. Когда мы смотрим на этот мир, да, что изменилось? Вот люди какие были, такие остались. Вот 2000 лет было, был там Иисус, не был Иисус. Какая разница? Внешне мы пытаемся познать, ну, как мир устроен, еще что-то. У нас там, конечно, мы ограниченное восприятие, мы как-то на него смотрим, говорим, а, ничего, собственно, не изменилось. Павел настаивает, нет, изменилось. Мы можем как-то в этом мире жить, да, мир по-прежнему находится в недолжном состоянии, в разорванном, но что-то такое принципиально с Иисусом изменилось, а это вера христиан в этом мире, что мы можем жить по-другому, не просто внешне по-другому. Христос принес там какие-то морально-нравственные новые законы, давайте, значит, жить, потому что он говорит теперь. Нет. Умных людей с моралью и нравственностью и до Иисуса было. Возлюби ближнего, как самого себя, не Иисус сказал, до него тысяча лет назад было сказано, и многое другое. Наша ведь проблема не в том, что мы не знаем, как правильно думать и говорить, у нас силы нет так жить. Мы как бы понимаем, да, было бы классно, вот бы здорово, все любили бы друг друга, и никто бы не хотел никого убивать. Все прекрасно это понимают. Где эту силу взять? Вот Павел говорит, я вот туда иду в такое взаимодействие с Иисусом, которое... То есть фактически Павел говорит, для Павла знать Иисуса – это испытать на опыте силу его воскресения, то есть силу его жизни. Вопрос возникает, а как ее узнать? Или что это такое? Это надо как-то вот особенно присесть, встать, что-то там сделать, открыться. Павел здесь интересную вещь говорит. «Хочу познать силу воскресения его и участвовать в страданиях Христовым, уподавляясь ему и в смерти его». То есть фактически Павел говорит, что для того, чтобы узнать эту силу воскресения на опыте, нужно становиться соучастником его смерти. То есть каким-то образом перестать опираться на то, что я привык опираться. Мне надо, ну что такое смерть? Это разлучение с чем-либо, с кем-либо, отказ, разрыв, как хотите это называть. Что-то, над чем я стою, на чем я пытаюсь жить, основываться, откуда я пытаюсь. Мне надо от этого каким-то образом отказаться, умереть для этих вещей. В прямом и в переносном смысле. Вспомните эту известную песню про апостола Андрея. Там рыбачил апостол Андрей, да, Наутилус поет. Ну, всем нам хочется ходить по воде. Дай нам силу воскресения, значит, Господи, научи Иисус по воде ходить. Вот как бы сейчас было здорово. И вы помните там слова Иисуса. Пойди, вот там крест повиси на нем, приходи, потом тебя научу ходить по воде. Не, Иисус, это все понятно, крест, это все, конечно, замечательно, ты мне по воде научи ходить, ты же там изменил что-то, изменил, дай мне навык ходить по воде. Когда я слышу с таким, знаете, сожалением, вот если бы сейчас мне Господь дал бы дар исцеления, представляешь, сколько бы людей обратилось к Нему, я бы вот сейчас, не то, что мне это надо, я готов, чтобы мое имя не знали, я только за Христа, я за, только за то, чтобы вот люди исцелялись и воскрешались, и вот тогда ты представляешь, сколько обратилось, а сейчас приходится, значит, вот это все... Крест, умирать для себя, любить. Это все понятно, все как, ну как-то хочется какой-нибудь такой силы, так вот по воде прошелся бы и чудеса. И вот мы возвращаемся к этой истории со слепым. Вот его личный опыт прозрел, и вот эти люди вокруг, которые не только не уверовали, а еще наоборот стали причиной еще большего гонения и притеснения, например, на Иисуса. Родители его говорят, да откуда мы знаем, что вот родился точно слепым, как прозрел, да понятия не имею. Не написано, что и они тут уверовали в Мессию. Фарисеи так те вообще взъелись. Да не может это быть Бог. Ну и так далее. Сейчас не буду повторять всю эту историю. И вот здесь Павел говорит об участии вот в этом, да, ходить по воде, и он говорит о смерти. Ну, как только мы заговариваем о лишениях, о страданиях, о смерти и всякое такое, то тут, конечно, нас начинает немножко внутренне коробить. И как-то там этого не очень всего хочется. И хочется каким-то образом так вот, чтобы... все-таки лежа на диване, но олимпийские медали получить. Как-то вот примерно так. Потому что мы же все же знаем, как, да, как люди должны играть, как они должны прыгать, как они должны плавать, как они должны... Все понимаем, ведь все, и совет дадим, и за тренера готовы быть. Но только бы нас бы туда в воду бы не окунать бы, и нас бы туда в бассейн пустили, что мы там комментируем, например, по телевизору. Вот она разница, познать. Вот она разница, да, теоретизировать о чем-то и познать. Познать силу, пойди там, нырни разочек, поплавай и покажи, как это делается. И вот тут начинается наш, если говорить умным языком, когнитивный диссонанс. То есть мы теоретически исповедуем одну реальность, а живем в другой. И вот наш разрыв внутренний, вот она, наше бессилие в духовной жизни оттуда порождается. И все мы, конечно, 2000 лет назад, и отцов церкви, и кого только не знаем, и ссылки дадим, и перешлем друг другу информацию, какую надо за духовность. И тут мудро говорят, и здесь, и мы знаем, кто что должен, особенно пока нас не касается. И вот оно наше бессилие. Вот Павел говорит, вот все, отказываюсь от всего понимания, которое было у меня до этого, от всех объяснений, которые мне давали законы, правила и всякие прочие. Потому что они все меня привели в одно место, встреча с одним, да, человеком. Особенным, непонятным мной, до конца непостижимым, и той силе, которая действовала в нем, личностной силы Бога, которая действовала в нем. Поэтому здесь как бы вопрос, как это практически испытать силу воскресения. Вот здесь, конечно, невозможно воскреснуть, простая логическая вещь, если ты не умер. Ну, то есть, понимаете, да, то есть как бы... Иисус в Гефсимании, он там страдает, ему плохо, ему больно, ему, но он еще пока, он еще не готов умереть. У Пилата там его бьют, наказывают, всякое такое, все. Но там он еще пока не готов умереть. Ну и когда только что, да, Христос на кресте, агония, боли, все, здесь мы, и здесь он еще не готов воскреснуть. Вот когда слово свершилось, который открывает дверь к воскресению, да, только тогда что-то через, когда чаша страданий выпита до конца, вот есть какая-то граница, мы даже не понимаем, где она, в конце концов, у Иисуса была, и он воскресает. Как там это все было, какие 3 дня, там есть всякие теории, где он был и что с ним было, что такое пребывать в смерти. Здесь много его чувств, непонимания, многие другие вещи в его. Но, смотрите, в чем тут важность. Невозможно испытать силу воскресения, если вот эта чаша смерти не выпита до конца. Ну, как бы мы, конечно, просим воскресить, мы хотим чего-то силы, мы хотим явления. Вопрос, насколько я готов умирать сначала до конца. И опять, вот теоретически, метафорически, это одна история. Давайте спустимся на очень простой момент. Насколько ты готов ради того, чтобы услышать другого человека, замолчать и отказаться от своих представлений о реальности? Вот насколько? Насколько ты готов в этот момент, вот сейчас, умереть для всех своих представлений о том, что происходит в жизни другого человека? Во имя чего, спрашивается? Потому что Бог так велел? Нет, потому что личностная сила – это сила любви. Ты мне настолько дорог, и мое желание быть с тобой настолько значимо для меня, что я готов вот в этой ситуации, а мы, конечно, в большинстве случаев не готовы, значит, умереть. Тебя сейчас не просят пойти свое, значит, погеройствовать, там, жизнь свою отдать за кого-то, там, подставить грудь свою, чтобы тебя застрелили вместо другого человека. И все эти гипотетические ситуации, они, конечно, могут быть в нашей жизни, и дай бог, чтобы мы были смелыми, чтобы защитить другого своей, ценой своей жизни. Речь идет об очень простых вещах. Каждый раз, когда Иисус действует в жизни людей, он действует, во-первых, лично, исходя из тех ситуаций, в которых он находится. Как бы сильно он ни страдал, что бы его призвание ни было, он всегда видит на кресте, о чем он думает и размышляет. О людях, которые стоят внизу. Он просит простить их. То есть, смотрите, сила личностная, которая действует в Иисусе, это сила любви. Когда он видит людей, даже убивающих его, каким-то образом, не через убийство их, а через то, что они сейчас находятся там одержимы злом или еще чем-то, не понимая, что они сейчас делают, он продолжает сражаться за них даже здесь. Он отказывается от того, чтобы начать вразумлять их, начать их там проповедовать, что-то еще делать. Он умирает для всякой своей, помните, там великий гимн сошествия в богословии, это называется кенозис, уничижение Иисуса, который, будучи Богом, там не почитал хищение быть равным Богом, и он смирился настолько, и вот он идет, и вот спускается туда вниз. Что движет им всем этим? Что за сила такая стоит там? Личностная сила – это всегда сила любви. Она никогда не видит другого человека как мебель, как объект, даже для спасения. Она не видит его просто как часть народа, она не видит его просто как один из многих. И в этом смысле уникальная сила Божья, действующая в Иисусе, она всегда личностна, она всегда любовь, и она всегда видит человека в том состоянии, где он находится сейчас. Иисус часто исцелял, реагируя на нужду человека. Он не планировал, они идут в город, и вот она вдова, и он видит, как она плачет, это единственный сын, который умер. Он останавливается в своих планах, и он приходит в ее жизнь вот в такой силе. В силе любви, которая явлена в данном случае в воскресенье. К Петру он приходит в силе любви, предупреждая его, например, о том, что придет время, буквально несколько дней, и он сделает ужасную вещь. И эта сила любви, которая не останавливает Петра, которая не пытается его переубедить и не говорить, это сила, которая говорит Иуде, иди и делай, что ты хочешь сделать. Понимая, чем сейчас закончится, и сейчас поцелуй будет через некоторое время, который, да, и сделает все то, что стало возможным, потом приведет ко Христу. Вот она сила, вот чем силен Иисус. Тут бы как бы и Иуду остановить, и Петра, и всех вразумить, и объяснить, и логика привести, и аргументы, и доводы, и значит, и еще что-то. Нет. Иисус отказывается это делать. Отказывается внутренне, свободно отказывается делать. Почему? Потому что написано, что он послушен. Послушен чему? Силе, которая дает ему Отец, которая в Отце. Какая сила в Отце? Это сила любви. Зачем Иисус пришел и воплотился? Ну, потому что, чтобы люди наконец увидели, услышали Божье сердце через то, кто он есть, что он делает. Вот она его сила. И поэтому, конечно, мы так боимся, ну, например, опять же, возвращаясь к нашему простому примеру к отношениям. Мы как бы хотим так наладить отношения, вроде теоретически мы хотим. Ну, кто скажет, что он не хочет иметь близких отношений с родными и близкими, например, или с другом? Хочет. Но умирать, как бы так, чтобы не умирать, например, как бы так, чтобы не рисковать, не разговаривать, честно не прийти вот в этот момент, когда аргументы кончились, когда вы не понимаете друг друга настолько, что просто не понимаете друг друга. Но при этом найти силу любви, умерев для всех аргументов и остаться вместе в отношениях, я не знаю, еще в чем-то. Как бы так вот избежать, как бы так по воде ходить, как бы так испытать силу Божью, ну, например, ты, Господи, приди, ты там исцели, ты спаси, ты измени, но так, чтобы мне не умирать, так, чтобы мне ни от чего не отказываться, так, чтобы лицо не потерять, так, чтобы репутацию не потерять, так, чтобы, да, Иисус, которого там непонятно как называли, обзывали и предателем, и всем остальным, обжоры, пьяницы, как бы так, если бы он боролся за свою репутацию, как бы мне так и дело Божье выполнить, и лицо свое сохранить, например, да? Там, родные, которые объявляют его сумасшедшим, и многое другое вещь. Смотришь на Иисуса, там, на его жизнь. Поэтому, понимаете, вот любые отношения любви, конечно же, они пока ты не умер для себя, своих интересов, ты не сможешь по-настоящему любить. Да, но именно умерев для себя, да, мы как бы вот эта идея, ну, то есть Бог умирающий, вот подумайте об этом. Бог, который не преследует своих интересов, а который за нас больше, чем мы. Сами за себя. Бог, который желает восстановления с нами больше, чем мы с ним. Бог, который продолжает любить нас, который сражается за нас, но он находит такие пути достучаться до наших сердец. которые бы были без насилия над нами, позволяя что? Совершить то, что Он позволяет совершить с собой на кресте. И это не была легкая прогулка в Иерусалим, значит, сейчас я быстренько умру, потом воскресну, и мы заживем. Каждый раз Он сражается, каждый раз Он, и вы помните, Гефсимания, это наивысшая точка, где Он говорит: Господи, есть ли какие-то другие пути вообще? Какой-то, давайте найдем какой-то другой вариант. Он доходит до этой точки, до предела, где уже его заканчиваются все его силы, когда ему нужна была поддержка. Ну, естественно, если мы не этим путем идем, да, вот эта Божья сила, которая присутствует в этом мире, по-прежнему, где она сегодня? С обездоленными, униженными, со всеми теми, кто сегодня борется с бессилием, со всеми этими вещами. Именно там она помогает им остаться людьми, продолжать смотреть на вещи и любить. И все люди, кто опирается сегодня на любую внешнюю силу свою, на свой ум, на свой разум, на что угодно, на еще что-то, там Бога нет, там Он не нужен, в принципе. Там хочется Бога в компаньоны взять, на флаг его поднять и, значит, крест себе на шею повесить или еще куда-то и сказать, что во имя Бога я сейчас делаю то, что я делаю. Где, а в это время где по-прежнему Иисус? Ну, где-то на кресте, где-то там. И мы, конечно, ждем там отомщения, мы ждем суда, и как бы там Господь... Написано, что и милосердие там будет над судом превозноситься. Мы уже всем распределили роли, кто там что есть, кого наказать. У нас обычно в этом списке, конечно, нет. Мы-то к себе, конечно, хотим милосердия, понимания, что мы-то немощны по понятным причинам. Да, и помните там молитву мытаря и грешника. Поэтому вот сейчас, когда мы за чашу будем молиться, я просто хотел напомнить нам о том, чтобы к чему мы приобщаемся, что ли, или к чему мы причащаемся, к чему мы действительно хотим, вот мы говорим о силе, вот побыть в бессилии Божьем, побыть в немощи, но оставаясь в отношениях с любовью. Иисус никогда не был так бессилен, чтобы не любить. Иисус никак не говорит: я так страдаю сейчас, да не лезьте вы мне. Ученики говорят: слушайте, дети, уйдите, не мешайте сейчас. Иисусу там ученик, ему надо там, значит, нашему учителю отдыхать. Он злится на них. Он идет в Иерусалим, и каждый шаг там, Лазарь умер, эти или... Он никогда не перестает любить, он всегда видит людей вокруг себя. Вот его сила настоящая. Мы или оправдываем свое бессилие любить, потому что мы слишком страдаем, ну, потому что у нас обстоятельства такие, мы там такие, сякие и все прочее. Для него бессилие – это отказ от любой формы насилия над другим человеком, но это никогда не отказ от любить. Это никогда не отказ видеть другого человека Божьими глазами, даже вися на кресте. И вот тогда приходит что-то, когда ты уже вообще бессилен, когда ты уже ничего не можешь сделать, когда ты готов дойти до конца. Вот тогда этот опыт воскресения приходит. Каким-то образом эта сила любви начинает действовать таким образом, что ты можешь даже этого не видеть. Она начинает преображать людей. Она начинает преображать мир. И вот почему над Иисусом и смеются, и называют его всякое разное, и говорят, что его сила и крест сегодня не имеют никакого значения, и всякое такое, но никак его не могут вычеркнуть из истории. Потому что ту силу, которую он явил, то, как он ее явил, именно она сделала возможным, что мы еще сегодня не поубивали друг друга до конца. Именно потому, что Божья любовь по-прежнему сражается, именно потому за нас, за людей. Именно по-прежнему, что наши сердца смягчаются его личностной силой, которая приходит, да, и касается наших сердец, преображает их, обличает их. Когда мы чувствуем вину, когда мы чувствуем ответственность, когда мы чувствуем стыд, другие вещи, это замечательно, потому что мы не перестаем в этот момент быть людьми. И самое страшное, что мы можем сделать, любой другой силой, Библия говорит, стать жестокосердными. Когда пророки пророчествовали о новом времени, они говорили о преображении сердца. И Иисус об этом указывал. Иисус жил в стране, которая была оккупирована. Он жил под оккупантами. Он жил в такой политической ситуации, которую нам и не снилось. Им сотни лет они так жили. Они были злые до невозможности. Да. Все казалось, вот Бог, только вмешайся. Иисус говорит, проблема не в том, выгоните вы их или нет. Проблема не в том, что вы сейчас неправильных правителей уберете и поставите других. Жестокосердие, вот ваша проблема. Вы думаете, что вы не такие... Посмотрите, смотрите, он все время отправляет к сердцу одного человека, единичного человека. Он не требует никаких преобразований, не поднимает революции, не берет меч, чтобы пойти там уши рубить кому-то и еще что-то такое делать. Давайте мы сейчас, значит, это не путь Христов, никогда не был этим путем. Путь Христов – это всегда путь любви. она в этом случае всегда выглядит бессильной, бессмысленной, непонятной. Но если мы начинаем с ней соприкасаться по-настоящему, если мы начинаем, Библия говорит, она начинает изгонять всякий страх из нашего сердца. Именно она в состоянии принести такое преобразование внутри меня и в ситуацию, которая никогда не может быть принесена никаким другим путем. Какая цена? Ну, цена – крест. Каждый день. Какую-то цену ты будешь платить каждый день. И когда Иисус смотрел на Иерусалим и плакал, и говорил, сколько раз я пытался вас собрать, там, как да, под крылья свои. Что он в этот момент чувствовал? Как он? Продолжал любить этих людей. Но он не поворачивается к ним спиной и не говорит, ну все, надоели вы мне, сколько раз пытался, конечно. Он видит разрушение Иерусалима, он видит весь конец, и все. Он говорит, ну я буду с вами до конца, потому что первый, кто будет разрушен, буду разрушен я. Вы меня убьете, я позволю вам убить меня. Вот она сила. Здесь сразу, конечно, куча аргументов, но, да мы не Иисус, да это, люби врагов, да это все сказано, да вот то. Лишь бы только вот не идти этим путем, мы найдем любые варианты. Но если мы даже попробуем его в малом, сегодня, слава Богу, нас пока еще не просят умирать за свои убеждения, еще что-то. В самых простых, в самых каких-то бытовых вещах. Вот сегодня до конца вечера мы можем пережить и опыт креста, и опыт воскресения. В тех обстоятельствах, где мы находимся, как мы читали здесь и сейчас. Если мы сегодня послушаем не вот этих шумных ребят вокруг, которые нам что-то рассказывают про реальность, а послушаем свое сердце, в котором действует Дух Святой. Личность действует, эта сила действует. Она нам расскажет, где мое место, где я могу быть тем пространством, где Бог встретится со мной, и где я буду сильным. Сильным на что? На любовь. Высмеют, осудят, расскажут, что это все глупости, что все это слабость, но именно в этом будет явлена сила Христова. Поэтому опыт воскресения нам доступен, да, прямо сейчас, вот прямо здесь, сейчас, в любой области нашей жизни, если, конечно, ты не побоишься выбрать этот путь, путь смерти. Все, кроме познания, так сказать, его во всех областях жизни, это, конечно, мусор, а не жизнь. Апостол Павел об этом говорит, он здесь же и говорит. Все это почитаю за ссор. Это все не имеет никакого значения. Все аргументы, кто сильнее, кто прав, у кого деньги, у кого чего, это не имеет сегодня никакого значения. Единственная сила, которая сегодня способна преобразить нас с вами, этот мир, наши семьи, и все, это сила Божьего личностного присутствия, сила Его любви. Поэтому, когда мы говорим, да, если мы боимся потерять себя для Него, это не тот путь, о котором Христос говорит. Он говорит, бойся найти себя без Него. Бойся найти себя сильного, умного, понимающего, знающего, но одного. Да, вот бойся этого. Если же ты с ним, если ты потерялся, так сказать, ну ты с ним, если ты не знаешь, что в мире происходит и как его изменить, да слава Богу, и не надо знать. Но сегодня ты готов быть с ним и продолжать жить с ним, там, где ты есть в своей жизни сегодня, тогда ты испытаешь силу воскресения. Тогда, смотря в глаза другому человеку, не пытаясь его переставлять как мебель в своей жизни, вы найдете то место, где любовь может вам помочь встретиться друг с другом и с Богом, и с замыслом Божьим о вас. И тогда вы испытаете вот эту силу воскресения. Сейчас мы помолимся за хлеб, за чашу. И вот, в общем, когда мы причащаемся, мы приобщаемся не к какому-то эксклюзивному клубу там людей, которые под названием христиане, значит, мы тут какой-то принадлежим еще чему-то. Апостол Павел говорит, мы причащаемся с силой Божией. Если мы сегодня готовы в своем бессилии причаститься ей, или если нам нужна просто какая-то сила безличная от Бога, ну, так мы и не поняли, про что это все. Это приглашение в эти близкие отношения, бессилие нашего, зависимости от Него, отношения любви, в которых является сила воскресения. И тогда мы, выходя в этот мир, идем из другой реальности, смотрим на него из другой реальности, испытываем его по-другому. Мы видим то, что, может быть, люди вокруг могут не видеть, и это будет больно. Но там не аргументы работают, там не доводы работают, там не Иисуса часто просили, яви чудо, и мы сейчас тебе исцелим. Объясни нам, и мы тебе... Он молчал. Он не велся на все эти вот вещи, там, типа, сейчас, если там правильные слова найдешь, все поймут и за мной последуют. Никогда. Сатана ему это предлагал. Его путь – это другой путь. Это не путь аргументов, это не путь даже явления вот силы в виде исцелений. Да, когда его просили, чтобы подтвердить, он не делал этого никогда. Это путь любви, который является и в словах, и в исцелениях, и во всем остальном. Но всегда место выбора точка выбора, с которой Иисус действует, это всегда место и точка и состояние любви. Это всегда видеть конкретного человека в его конкретном состоянии, в конкретных обстоятельствах его жизни. И таким образом явить ему любовь. Видели ли обличение Петра, видели ли исцеление, видели еще чего-то, это не так важно. Но там всегда его состояние была любовь, а не желание кого-то переделать, переубедить, сделать что-то правильно, чтобы мне удобно с этим человеком было. Вот если я готов умереть для этих желаний, отказываться от них, учиться, это только практика. Это невозможно сделать однажды навсегда. Это всегда в очень мелких, конкретных обстоятельствах нашей жизни мы это делаем. Вот этому мы сегодня причащаемся. Поэтому, когда вы берете сегодня хлеб, берете чашу, и мы будем молиться об этом, мы будем говорить о том, что мы хотим быть причастниками Божьего естества, и вот эта сила, это сила любви, это сила его присутствия в этом мире по-прежнему, которая сегодня высмеивается, как и раньше, которая сегодня как-то игнорируется, сегодня как бы говорится о том, что там ничего нет, но именно там сегодня единственная причина, почему этот мир еще существует. Вот если в это верим, тогда берите чашу, берите хлеб. Если в что-то другое, ну возьмите, но она ничего не прибавит, не убавит. Это ничего не сделает, ничего особенного, если мы не готовы сдаться сегодня, да? Сдаться этой силе, силе Божьей любви. Давайте мы встанем, помолимся за чашу, за хлеб.